Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Во Владикавказе предотвращен теракт. В Ингушетии совершено покушение на главу пресс-службы МВД республики. Лидер белорусской оппозиции призвал к новым акциям протеста. Во Владикавказе неподалеку от здания городской мэрии обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Как сообщил Интерфаксу начальник пресс-службы МЧС по Северной Осетии Владимир Иванов, бомба состояла из мины с часовым механизмом, выставленным на 9 часов утра. Ведутся поиски причастных к попытке теракта. В Назране в машине начальника пресс-службы МВД Ингушетии Назира Евлоева обнаружено взрывное устройство. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД республики, бомбу, которая лежала на заднем сиденье «Газели», нашел сам Евлоев. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич призвал своих сторонников в субботу в полдень вновь собраться для продолжения протестов. Районные суды Минска начали рассматривать дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. По информации Тартас, около 70 человек были приговорены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. По данным оппозиции, число задержанных превышает 300. Мировое сообщество резко осуждает действия властей в Минске, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, председательствующий в Евросоюзе.
События в Минске подтвердили верность нашей критической оценки выборов, которые, как уже заявила ОБСЕ, прошли с грубейшими нарушениями. Так что нынешние события еще раз показали правоту нашей оценки. Мы призываем власти Беларуси уважать свободу собраний и освободить всех задержанных.
Это была глава австрийского МИДа. Премьер-министр Швеции Йордан Персон, в свою очередь, заявил.
Считаю, что мы должны занять совершенно четкую позицию по отношению к Белоруссии, последней уцелевшей диктатуре в Европе. Эта страна соседствует с Европейским Союзом, и мы должны оказывать всемерную поддержку ее демократическим силам.
Заявил премьер Швеции. А вот как отреагировала Россия, говорит глава МИД Сергей Лавров.
Ну, я бы не назвал это разгоном или каким-то силовым действием. По крайней мере, то, что я видел в кадрах из Минска, не идет ни в какое сравнение в отношении того насилия, которое мы наблюдаем сейчас в ряде европейских столиц. Если есть у кого-то вопросы к тому, как были проведены выборы, есть соответствующие процедуры, суды и так далее. А подстрекать людей к действиям, которые вне правовые, я думаю, неправильно.
По словам Лаврова, ОБСЕ сыграла подстрекательскую роль на президентских выборах в Беларуси. Мониторинговая комиссия предвзято комментировала результаты голосования, заявил глава российского МИДа. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Выступая в пятницу в Киеве, лидер партии регионов Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в нечестном приходе к власти в 2004 году. Ющенко в телеобращении к нации заявил, что украинскому народу предстоит сделать выбор между прошлым и будущим. Президент Молдавии Владимир Воронин вновь подверг резкой критике России за отказ вывести войска из самопровозглашенной Приднестровской республики, официально являющейся частью Молдавии.
С 1 января 2002 года Российская Федерация незаконно и вопреки международным нормам оккупирует часть территории нашей страны. До 1 января 2002 года действовало решение Стамбульского саммита ОБСЕ относительно вывода российских войск и вооружений из Приднестровья, поскольку дата окончания вывода была перенесена. Но до настоящего времени ни войска, ни вооружения не выведены, и это является очень серьезным нарушением международных соглашений.
Сказал Владимир Воронин в интервью нашей радиостанции.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые публично заявила о возможности переговоров с представителями Ирана по вопросу о ситуации в Ираке. Вашингтон обвиняет Тегеран во вмешательстве в конфликт между иракскими шиитами и суннитами. Иран отвергает эти обвинения. Афганский судья, рассматривающий дело афганца, обратившегося в христианство, отверг призывы стран Запада освободить подсудимого, расценив их как давление на суд.
Судебная система – независимая ветвь государственной власти в Афганистане, и она не собирается поддаваться нажиму или подчиняться чьему-либо влиянию при рассмотрении данного дела.
Сказал судья Ансарула Маулауи Зада. Подчеркнул, что суд руководствуется законами Афганистана. В США десятки тысяч человек в штатах Аризона, Джорджия и Калифорния приняли участие в демонстрациях протеста против нового закона о нелегальной иммиграции. Согласно законопроекту, такая иммиграция будет считаться уголовным преступлением, тогда как по действующим законам это является административным нарушением. Россия выразила протест Германии в связи со сквернением в Берлине мемориала советским воинам. В заявлении МИД России, обнародованном в пятницу вечером, выражается тревога в связи с беспрецедентными масштабами этого акта вандализма. Москва призвала Берлин как можно скорее восстановить памятник и найти и наказать виновных. Переговоры между премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном и лидерами профсоюзов закончились безрезультатно. Профсоюзы добиваются отмены предложенной правительством реформы Трудового кодекса, которая облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Проект вызвал бурю возмущения во Франции. После отказа де Вильпена пойти на уступки, лидеры профсоюзов заявили, что на будущей неделе проведут общенациональную стачку. На это президент Франции Жак Ширак заявил.
Я не приемлю демократии ультиматумов. У нас есть демократические институты, которые мы должны поддерживать и развивать. Не думаю, что кто-то вправе предъявлять ультиматумы после того, как закон был принят парламентом в соответствии с духом и правилами этих институтов.
Сказал Жак Ширак. И в заключение напомню о главных новостях. Во Владикавказе предотвращен теракт. Лидер белорусской оппозиции призвал к новым протестам.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа Радио Свобода «Час прессы». Очень интересная, к слову сказать, программа. Слушайте ее в течение всей недели, а по субботам тем более, поскольку мы говорим о спорте. И слушаем то, что говорили о спорте по телевидению, читаем, что писали газеты о спорте. Главное же, слушаем ваше мнение по всем этим вопросам. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауня. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджинговая связь 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Обо всех интересных темах и душевных даже каких-то темах мы поговорим после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними новостями.
Ну, начнем с чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Калгари. Это Канада. Там определились обладатели наград в танцах. Это Албина Денкова и Максим Стависки. Болгары стали чемпионами первой. Раз болгарская, представители Болгарии завоевали золотые медали. На втором месте канадцы Мари-Франс Дюброй и Патрис Лозон. На третьем месте американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста. Ну и попутно еще женщины продемонстрировали короткую свою программу. Здесь лучше всех выступила американка Саша Коэн. Второй была японка Фумие Сугури. Вот в такой последовательности они и идут после этой короткой программы. А на третьем месте идет американка Кими Майснер.
Там же, в Северной Америке, но чуть южнее, в Соединенных Штатах Америки, во Флориде, продолжаются крупные теннисные соревнования. И вчера было зафиксировано несколько довольно неожиданных результатов. Так, в мужском одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от своего соотечественника Карлоса Мои. 6-2, 1-6, 1-6. Как известно, долгое время Моя курировал как бы Надаля, но вот здесь получилось, ученик выиграл у учителя. Два россиянина.
Наоборот, учитель ученика.
Синяка. Совершенно верно, прошу прощения. Два россиянина продолжают участие. Николай Давыденко выиграл у Марди Фиша, американца, в двух сетах. Дмитрий Турсунов также в двух партиях одержал победу над Полем Капдевием. А Игорь Куницын, прошедший квалификационный раунд, потерпел поражение от испанца Альберто Монтаньеса в двух сетах. У женщин также не обошлось без сенсаций. Жюстина Ненарден, бельгийка номер 3 посева, уступила американке Меган Шонесси 5-7-4-6. Первая ракетка соревнований, француженка Амели Морисмо, разгромила Саманту Стосур из Австралии 6-0-6-0. Три россиянки вышли в третий круг. Это Надежда Петрова. Она выиграла у Марии Санчес-Лоренцо из Испании. Светлана Кузнецова нанесла поражение своей соотечественнице Вере Звонаревой. Елена Лиховцева выиграла у Пень Шуая, китаянки. А Динара Сафина завершила выступление в этом турнире, уступив в двух партиях Елене Данилиду из Греции.
Ну а теперь вновь из Америки в Канаду и снова к теме чемпионата мира. Мировое первенство по кёрлингу среди женщин проходит в Гранд-Прери. И там первым финалистом стала сборная Швеции, которая на данный момент, напомню, является и чемпионом мира, и Европы, и Олимпийских игр. Шведки играли с американками за место в финале. Выиграли 8-5, но при этом регламент тут таков, что у сборной США еще есть шанс попасть в финал, и для этого она должна выиграть у команды Канады. И вот победитель в этой паре США-Канада встретится в борьбе за золотые медали со Швецией, а проигравший оспорит бронзовую награду в матче с Германией.
И в заключение о шахматах. Подходит к концу чемпионат мира среди женщин. Во второй партии финала китаянка Ксю Юхуа сыграла в ничью с россиянкой Алисой Галямовой и ведет в финале 1.5 на 0 очка.
Вот с шахматами закончили новости, с шахматной темы, но это не тема, собственно. Ну, в общем, и начнем. Это то, что я имел в виду под душевным разговором. Дело в том, что вчера исполнилось 85 лет Василию Васильевичу Смыслову, экс-чемпиону мира по шахматам, и газета «Советский спорт» посвятила этому событию целую полосу, и фотографии очень хорошие Василия Васильевича, где за шахматной доской он и перед микрофоном, поскольку всем известно, что он еще и профессионально занимался пением, и прекрасный баритон имел, ну, сейчас, наверное, тоже имеет, но уже, конечно, в таком возрасте не поет. Мне в жизни доводилось несколько раз с ним встречаться, и даже в такой семейной, я бы сказал, обстановке, и здесь, в Москве, и однажды в Англии, в одном доме, где общие друзья у нас жили. В общем, это обаятельнейший человек. А кроме всего прочего, он участвовал в самом первом выпуске программы «Прессинг». Это уже, значит, 11 лет назад, да. В мае, по-моему, 14 этого мая было, 95 года. Вот, ну, тогда, к слову сказать, он участвовал в нашей программе по довольно грустному поводу, поскольку за несколько дней до выхода программы первого номера «Прессинга» в эфир скончался Михаил Моисеевич Ботвинник, соперник Василия Васильевича Смыслова на протяжении многих лет, ну и, соответственно, так сказать, друг по делу. И вот Василий Васильевич тогда делился в нашем первом выпуске «Прессинга» воспоминаниями о Михаиле Моисеевиче Ботвиннике. Вот Василия Васильевича Смыслова мы поздравляем сердечно, тем более, что на протяжении этих 11 лет неоднократно он на волнах «Радио Свобода» выступал, и совсем недавно, и всегда, вот что самое ценное для нас, всегда занимал очень верную, какую-то честную, справедливую позицию, невзирая на лица. А вы знаете, что в шахматном мире какие только баталии не проходили и проходят по сей день. В общем, вот это я имел в виду как тему душевную. А сейчас попробуем еще ответить на один вопрос слушателя, который прислал нам до начала программы. А, уже и звонок есть к тому же.
Да, ну тогда давайте сперва послушаем Николая из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Вы знаете, вот несколько слов о первом туре. Вот мне кажется, лучом света в темном царстве был Владивостокский.
Луч энергии. Лучом света был.
Энергичный луч был света.
Это значит, речь идет о чемпионате России по футболу.
Да, да, да. А теперь еще, вот, относительно матча «Спартак», тоже с лучом.
Так.
Ну вот смотрите, я читаю «Советский спорт», и там Владимир Масаченко говорит, что Питай добавил время. Ну, если, извините, он самовольно добавляет время, его на лесоповал надо отправлять.
Нет, Николай, подождите. Ну, во-первых, никто тут не может судить. При всем уважении к Владимиру Маслаченко, он не имеет права судить о том, сколько судья добавляет времени. Потому что только судья следит во время матча за потерянным временем, утраченным временем, как бы...
Затянутым временем.
Да. Временем, вспоминаю как бы Сартра, да? Ну, в общем, время... полностью в компетенции арбитра. Единственное, чего судья, Николай, просто вам уже объясняю, раз зашла речь об этом, не имеет права, это не доиграть. Вот если меньше 90 минут провели команды в борьбе, хоть на 10 секунд меньше 90 минут, вот этого судья не имеет права. Но сейчас такого практически не бывает. Когда-то бывали, даже переигровки назначались из-за этого. Как сейчас помню, по-моему, матч это был «Спартак-Москва-Динамо-Киев», там не доиграли сколько-то и потом переигрывали. Но сейчас этого не может быть, потому что судья добавляет всегда. Николай, еще какой-нибудь есть у вас вопрос?
У меня вопросов очень много, но навряд ли вы мне разрешите все задать. Ну вот, а теперь скажите, пожалуйста, почему же в хоккее не судьи свистят об окончании матча, а жюри?
Ну, потому что там же берется чистое время. Судья, как же судья во время, когда он катается на льду и все время, так сказать, следит за борьбой, и сам в борьбе, нет. И достается ему иногда. Как он может следить за чистым-то временем?
Ну, таков регламент состязаний. Ну, что тут теперь сделаешь?
Тем более за временем тоже наблюдает специальный судья.
Ну, естественно, хронометрист, ну, как в мини-футболе, но много таких игр,
да
в везде. Которых...
Ну, конечно, баскетболе.
Берется, гандболе. Да, ну, в которых берется чистое время. Да.
Николай, если вы не успели задать какие-то вопросы, ждем вас каждую субботу.
Да, сейчас слушаем Александра из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Как известно, сняли Стеблина.
Да.
Вот. И вот мне интересно в связи с этим, что почему Фетисов назвал... на пост руководителя Федерации хоккея России Третьяка и Ларионова удачными кандидатурами. Чем он руководствовался, так сказать?
Александр.
Он стоять хорошо в воротах Третьяк умеет. И Ларионов играет там в хоккее неплохо. Но на этом посту надо обладать какими-то другими качествами. Вот.
Александр, поняли ваш вопрос, да. Но просто дело в том, что, конечно, чем руководствуется Фетисов, называя эти кандидатуры, мы не можем сказать, это только он сам может сказать. Но мне, например, кажется, что Владислав Третьяк проявил себя за многие годы еще и как неплохой организатор, я бы даже сказал, бизнесмен, депутат, поэтому у него какие-то основания заниматься вот, руководящей такой организационной работой есть. Что касается Игоря Ларионова, то в его пользу только то говорит, ну, на мой взгляд, это его интеллект. Потому что это действительно человек образованный, умный, разбирающийся в хоккее. А вот, конечно, какие у него качества организатора, тут сказать трудно. А точно, Александр, только Вячеслав Фетисов может ответить вам на вопрос.
Ну, в любом случае, человек, который все-таки профессионал в той или иной области, вот в которой предстоит работать, уже имеет определенный гандикап. А дальше, ну, это, в общем, есть, может быть, какой-то риск или что. Вот Франц Бекенбауэр был прекрасным футболистом, но, назначая его тренером сборной Германии. Немецкий футбольный союз рисковал, но это же не закономерность, что он обязательно станет тренером. Он стал прекрасным тренером, потом теперь он уже...
Прекрасный организатор.
Да, прекрасный организатор, президент оргкомитета чемпионата мира. Видимо, совсем справляется хорошо.
Но... Александр, а вот, кстати, ведь там же главная кандидатура это Павел Крашенинников,
который бывший министр... никакого отношения как раз к хоккею не имеет.
Да, бывший министр юстиции. Ну, отношение к хоккею он имеет только как вице-президент Магнитогорского «Металлурга». Ну, может быть, он там как вице-президент, мы же тоже не знаем, прекрасно себя проявил в этой роли. Ну, тут уже, ну, я не знаю, тут этот вопрос, Александр, это вопрос, конечно, чисто, ну, вкуса, подхода. Мне, например, лично симпатичнее было бы, если бы федерацию возглавлял Третьяк или Ларионов, а не бывший министр юстиции, депутат Госдумы и так далее. Но это чисто личная такая моя позиция, может быть, на самом деле как раз наоборот.
Игорь из Московской области нам позвонил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
У меня одновременно и вопрос, и просьба.
Так.
Недавно очень неожиданно ушел в отставку, и его ушли.
Это про кого вы говорите, простите?
Тренер Раменского «Сатурна» Владимир Шевчук.
Да-да-да-да.
Как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию? И еще хотелось бы узнать о его преемнике, о новом тренере «Сатурна» Владимире Вайсе. Спасибо.
Поняли, Игорь. Ну, Владимир Вайс, судя по всему, себя зарекомендовал пока неплохо. Но что мы еще можем сказать? Мы же тоже ничего особенно про это не знаем. Что касается Шевчука, то там какие-то у него взаимоотношения не сложились с руководством, тем более новым руководством этой команды, владельцами там и так далее. Но он прекрасно себя чувствует, судя по всему, сидя на скамейке команды ЦСКА, как друг Валерия Газаева, он тут же вернулся в качестве одного из тренеров. Мы продолжим буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауня.
А на связи у нас Олег из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
У нас сегодня минус 5 градусов и лежит глубокий снег.
Так.
Вот. Но, тем не менее, уже сыграно 5 официальных матчей по футболу.
Так.
В грязи, в снегу и так далее.
Ну и на искусственных полях.
Нет, поле не искусственно.
А, в смысле...
По футболу. Именно у вас в Питере.
А, да, и в Петербурге. Да. 5 матчей уже сыграно.
Понятно, да.
Потом я посмотрел календарь на ноябрь. В ноябре запланировано 5 матчей. У нас тоже глубокая зима. Последний матч чемпионата на 26 ноября запланирован.
Так.
Дальше вот я посмотрел с 14 мая по 11 июля 2-месячный перерыв, когда только играть. Сборная в чемпионате участия не принимает. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вот из 16 команд вот этой премьер-лиги, сколько футболистов участвует в чемпионате мира? Вот точную цифру. Мне хотелось узнать, из-за скольки футболистов у нас вот заставляют футболистов играть на снегу и месить грязь.
Поняли, Олег. Дело в том, что в данном случае число футболистов, участвующих в чемпионате мира и в чемпионате России, отношение к делу в данном случае не имеет. Просто мы не знаем. Это, естественно, точное число. Их немало.
Посчитать можно. Да, десятка наберется.
Да, ну их немало. Ну, я не знаю, 15, может быть, 20 человек.
Это уж перебор.
Перебор, да?
Вряд ли.
Ну, может быть. Ну, в общем, ну... Даже, Олег, но дело не в этом, а дело в том, что по распоряжению, по правилам ФИФА и, соответственно, УЕФА, в то время, когда проходит чемпионат мира или чемпионат Европы, не должно быть никаких внутренних соревнований, не должно проходить. Другое дело, вы правы в чем? Очень большой перерыв в России, естественно. Ведь по правилам ФИФА надо бы не играть, предположим, только в июне. А в России тут календарь всегда так составляет, что понять логику составителей очень тяжело. И об этом говорим и мы неоднократно. Я, например, всю жизнь, по-моему, об этом говорю. Наверное, уже полвека. А об этом говорят и специалисты. И после каждого, и перед каждым чемпионатом, и после каждого чемпионата. Все недовольны календарем. Ну, что сделать? Это многим чем... В России все недовольны, а все равно так, как движется, так и движется.
Ну, а запрет на игры во время чемпионата мира, по-моему, он связан не столько с футболистами, хотя, может, и с футболистами тоже, но и со зрителями.
С коммерцией?
Ну.
Чтобы внимание было к чемпионату мира и чемпионату Европы.
Мне просто интересен даже зрительский подход. В 5 часов по московскому времени будут начинаться первые матчи чемпионата мира каждый день. Но неужели какой-то человек захочет... Ну, это футболист. Ему чем играть, непонятно, тут на каком турнире, с кем, где, на каком поле. Полезнее посидеть в 5 часов, сесть к телевизору и посмотреть футбол.
Ну, это уж несомненно, конечно. Это несомненно.
И учиться. Ну, и зрителям тоже. Кому нужен внутренний чемпионат во время чемпионата мира? Ну, кому-то, может быть, и нужен, но очень ограниченному, мне кажется, числу людей. Михаила из Новосибирска слушаем.
Добрый день, уважаемые.
Здравствуйте, господа.
Добрый Михаил. День.
Я вот преклоняюсь перед вашим профессионализмом и мастерством. Знаете, господа, я звоню вам первый раз, а слушаю вас часто. Вот о спорте я мог бы говорить с вами бесконечно, но все-таки жесткие рамки. Я вот реплику и два вопроса, очень быстро.
Пожалуйста.
Знаете, вот такие одиозные средства массовой информации, как «Маяк», телеканал «Спорт», другие, ведут себя безобразно вот еще в одном плане. Например, сообщают, что в регулярном чемпионате по хоккею команда А обыгрывает команду Б, а потом внезапно узнаешь, что это произошло в овертайме. Это у них происходит постоянно. Ну, такое безобразие, у меня слов нет. А вот два вопроса. Газета «Советский спорт» даже не удосужилась напечатать результаты ответного матча «Арсенал-Реал Мадрид». Я буду вам очень благодарен, если вы сообщите этот счет. И второе. Я болею за Ростов давно уже. Вот как ваше мнение, прав ли был судья в первом туре? Что там произошло? Скажите, пожалуйста. Всего вам хорошего. До свидания.
Михаил, ну, спасибо за то, что вы нас слушаете. Жалко, что вы всего лишь первый раз звоните. Результат матча «Арсенал»
«Реал Мадрид»
0-0, да. И вышел, естественно, поскольку выиграл на чужом поле «Арсенал» 1-0. Вот. Что касается вот насчет овертайма, то действительно, тут вы правы. К сожалению, уж тогда должен признать, что иногда и в наших новостях иногда не сообщается. Вот, например, «Локомотив» выиграл у «Химика» в наших новостях на волнах «Радио Свободы». Я слышал, счет был 3-2. А на самом деле потом узнал, что этот счет возник по буллитам. Так что, Михаил, в данном случае, ну, я думаю, что за самокритику вы нас не будете осуждать, но такие вот вещи случаются. Все-таки люди сообщают результаты, и вот, конечно, это бывает. Что касается Ростова, то я в данном случае, ну, совершенно просто не в курсе, что произошло. Там, ну, пенальти был, да, по-моему. Михаил, извините, так сказать... Ну, постараемся какие-то сведения собрать. Я не знаю, что произошло в первом туре в матче Ростова. Сейчас еще, к тому же, не все увидишь, естественно, на экране телевизора.
Слушаем Виктора из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Виктор.
Если, может быть, не успеете ответить до перерыва, просьба, может быть, ответите после. Ну, вопрос у меня такой, в связи с тем, что вот начали вы передачу о шахматах, да?
Да.
Меня давно занимал вопрос, ответите вы или нет, почему вот соревнования по шахматам раздельны между мужчинами и женщинами? То есть, ну, понятно, что в физических видах спорта это все понятно. Вот есть совместные, там, скажем, конные соревнования. Но не кажется ли вам, что да. Это признание де-факто дискриминации, как бы?
Виктор, понял. Это очень сложная и интересная тема. Действительно, придется вам ответить, если будет возможность, после того, как мы послушаем еще звонок, потом прервемся, а уж потом я вам постараюсь ответить.
Ну, слушаем Александра из Москвы. Алло?
Да, добрый день. Добрый.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вопрос мне по футболу. Значит, первый матч «Спартак-Нальчик» ЦСКА судил Сухен, Станислав Сухен, да? И вдруг я узнаю, что матч «Спартак» и «Спартак-Нальчик», который должен был судить Сухена, будет судить другой судья. Что случилось, значит, с этим Сухеном в первом матче и по чьей инициативе? Ну, понятно, что по инициативе московского «Спартака» его убрали на другого судью. Что-нибудь поподробнее.
Александр, почему заменили судью, я вам ответить не могу. Я только знаю, что говорят те, кто видел этот матч. Я лично не видел, но говорят, что судья... очень, ну, прибавил много времени, это его право, но по сравнению с тем временем, которое он официально прибавил, он еще тянул. Но это тоже право судьи. Может быть, за то время, что он прибавил, у него нашлись еще основания прибавить еще. Ну, понимаете, не видя тут невозможно сказать. А то, что меняют судьи, ну, вообще даже как-то странно, что он был назначен сразу на два матча одной и той же команды подряд, имеется в виду «Спартак-Нальчик», да, с ЦСКА и со «Спартаком». Может быть, поэтому заменили. Ну, тут просто, Александр, ничего вам сказать по этому вопросу не можем. Это же будет теперь в каждом туре. Это все зависит от организации дела. Успеваем еще?
Ну да, у нас вообще много вот про судейство, и здесь тоже нам Виктор Петрович задал такой вопрос, что в матче «Спартак-ЦСКА» не был засчитан второй гол, а после матча на пресс-конференции Газаев на вопрос журналиста, был ли гол, ответил: я повтора не видел. Гол — это когда, значит, судья засчитывает, тогда, значит, гол, а не засчитывает, значит, не гол. И вот Виктор Петрович спрашивает, насколько правильна такая позиция тренера, вспоминает позапрошлогодний матч там «Спартак-ЦСКА», но об этом уже после.
Человек – существо совершенное, но хрупкое.
А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Как сообщил Интерфаксу начальник пресс-службы МЧС по Северной Осетии, бомба состояла из мины с часовым механизмом, установленным на 9 часов утра. В Назране в машине начальника пресс-службы МВД Ингушетии Назира Евлоева обнаружено взрывное устройство. В селе Икажево Назрановского района на обочине дороги найдена самодельная бомба, заложенная на пути следования машины главы ГУВД Назрани. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич призвал своих сторонников в субботу вновь собраться для продолжения протестов. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. В Багдаде сегодня при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Американские войска проводят крупные операции против повстанцев в окрестностях Багдада и в районе города Киркук. В США десятки тысяч человек в штатах Аризона, Джорджия и Калифорния приняли участие в демонстрациях протеста против нового закона о нелегальной иммиграции. Согласно законопроекту, незаконная иммиграция считается уголовным преступлением, тогда как по действующим законам это административное правонарушение. В Ростовской области на Цемлянском водохранилище с 3 отколовшихся льдин спасены оказавшиеся на них 19 человек. Министры иностранных дел арабских стран встречаются в столице Судана Хартуме в преддверии саммита Лиги арабских государств, открывающегося в понедельник. Главная тема обсуждения – ситуация вокруг радикальной группировки «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем ежедневную программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауне. Я кратко отвечу Виктору из Москвы, потому что тема мужчины и женщины в шахматах очень вообще широкая и так далее. Но кратко я отвечу Виктору так, что шахматы, представьте себе, это тоже физические тяжелый вид спорта. Вот по окончании обычной пятичасовой партии человек теряет в весе там от 3 до 5 килограммов. И физические возможности мужчин и женщин в этом плане действительно отличаются. Но есть еще кое-какие отличия и в строении мозга, и другие. Но когда-то еще Вера Менчик, чемпионка мира, встречалась с мужчинами, играла. Сейчас, ну, весь пропускаю период, когда женщины в мужских турнирах в разных играли, но только лучшие, конечно, из них. А вот сейчас Юдит Полгар играет только с мужчинами и успешно. У нее очень высокий рейтинг даже в мужских соревнованиях. Поэтому, Виктор, тут дискриминации никакой нет, но исключения бывают, как вы видите, а все-таки нельзя делать одни и те же турниры именно из соображений физических возможностей человека.
Ну, тогда я отвечаю на вопрос Виктора Петровича, которому мы зачитывали этот вопрос до перерыва. Виктор Петрович Волохов, наш слушатель, говорит, вот, я вспомнил, как лучший судья России дал пенальти ЦСКА, когда Симак сбил защитника Спартака во вратарской площадке. А потом Иванова дисквалифицировали за это на месяц. Там тоже было так. Судья сказал, значит, все. Не говорит ли это о скудоумии Газаева, который так рассуждает?
Нет.
Ну, о скудоумии это, естественно, не говорит. Это, на самом деле, говорит о том, что в редких случаях Валерий Георгиевич занял правильную позицию, потому что ему было выгодно. На самом деле позиция тренера, который не обсуждает судейство и признает как бы все решения судьи, она очень правильная, только она не характерна Газаеву, уж ему, по-моему, в последнюю очередь.
Ну, раз уже занял такую позицию, что же его теперь за это осуждать?
В данном случае
ему
молодец.
Выгодно, он такую позицию занял. Но такую позицию занимают многие знаменитые тренеры, когда просто отказываются обсуждать судейство. И это очень правильный подход.
Алексей из Санкт-Петербурга у нас спрашивает, как выступили россиянки на чемпионате мира по кёрлингу, поскольку мы о них ни слова не сказали. Ну, мы потому и не сказали, что они туда не пробились и не участвовали в этом турнире. Ну, а теперь слушаем звонки. Из Москвы позвонил нам Василий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему шахматы не являются олимпийским видом спорта? И рассматривался ли такой вопрос когда-то, чтобы его включить в олимпийский вид спорта, и рассматривается ли сейчас?
Нет, Василий, не рассматривается, потому что испокон века, ну, то есть 20 века, надо считать, шахматы имеют свою собственную олимпиаду, и она, шахматная олимпиада, рассматривается как раз на уровне олимпийских игр, вот и летних, и зимних. Поэтому олимпийские чемпионы вот тоже так же называются, шахматисты и шахматистки, которые становятся олимпийскими чемпионами. Но там только командные соревнования. Ну, вот так, и никто и не собирается шахматы включать в общую олимпиаду. Наоборот, олимпиады надо бы сокращать, а шахматные олимпиады по числу участников соперничают с кем угодно. Там больше команды из больше, чем 100 стран. А сами понимаете, в каждой команде там по 6 человек. Это очень большое такое мероприятие, сложное, тяжелое, и никто не собирается включать их в общие олимпийские игры.
Артур из Петербурга позвонил нам.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый
Артур.
День.
Здравствуйте.
Без вас, без общения с вами никак просто невозможно.
Нам без вас тоже очень плохо, Артур. Но не лично, я имею в виду вас. Без вас нам тоже плохо, потому что вы что-то в последнее время редко звоните. А вот без слушателей нам очень плохо, без общения со всеми слушателями.
Конечно, много тем разных, но вот поскольку у вас все-таки передача называется «Час прессы», и поэтому вы обсуждаете статьи какие-то, я вот тоже хотел подбросить как бы тему, хотя, может быть, она противоречит вашему утверждению, что газета живет один день.
Это не мое утверждение, такая расхожая шутка журналистская.
Мне попалось просто совсем недавно, к сожалению, вот этот номер газеты «Спорт Уикенд» питерской за декабрь еще. Там довольно любопытное интервью Владимира Перетурина, комментатора. Конечно, относиться к нему можно по-разному, но интервью достаточно интересное.
Очень хорошо.
Многие вещи, например, со многими высказанными им тезисами я, скажем, согласен. Вот он, например, говорит о том, что турнир Кубка УЕФА стал напоминать чемпионат в классе «Б». Он говорит еще о том, что...
Кстати, хорошее сравнение, да.
Он говорит о том, что Григорий Суркис – это такой же Колосков. Ну, конечно, там аргументация есть, но я ее опускаю просто по времени.
Понятно.
Вот, но я хотел маленькую цитату только дать его здесь. Да. Может быть, вам на обсуждение или попросить вас прокомментировать. Ему задают вопрос о стимулировании в нашем чемпионате одними командами других, чтобы они сопротивлялись лучше соперникам их.
Да.
И вот он говорит... отвечает на этот вопрос. Это большая проблема. В смете ни одной из команд нет графы, где прописано, сколько же нужно потратить на стимулирование соперников. Но главное, не названы имена тех, кто дает эти суммы, кто берет их и кто не платит налоги. Недавно за это Ходорковского посадили на 8 лет. А игроки прямо говорят, нам заплатили, и мы сыграли честно, в кавычках.
Понятно.
Но продажной честности не бывает, это нонсенс. Тренеров, которые признаются в том, что команде заплатили, нужно сразу же везти со стадиона в другое место.
Артур, спасибо большое, что вы, пускай с опозданием, но познакомили нас с очень интересным, на мой взгляд, из того, что вы привели. Я совсем с Владимиром, с Володей Перетуриным согласен. По-моему, очень интересное, видимо, интервью в целом. Ну, Артур, единственное, что комментировать тут нечего. Мы согласны, и спасибо вам за то, что вы познакомились с еще одним изданием. Это же петербургское, судя по всему, издание, которое здесь мы не видели. Поэтому, Артур, ваше участие... Вы лишний раз подчеркнули, сколь полезно ваше участие в программе «Час прессы».
А мы слушаем Юрия из Москвы.
Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот
последние несколько лет совершенно очевидно, что судьи работают на армейскую команду. Это причем очень заметно. Вот даже последний матч с Нальчиком, там братья Березуцкие и Сагнашевичем снесли защиту физически эту Нальчика и затолкали этот мяч. А с Спартаком, когда играли, вот то с ЦСКА, вот гол отменил Питай и показывает большой палец боковому судье, что, мол, молодец, что ты это все сделал. И вы знаете, вот я когда ходил на вхожу футбол, то я иногда слышу, что что-то типа такого поддержки судей, хорошего судейства со стороны армейского руководства происходит. Я бы хотел, чтобы эту тему обсудили, и пусть болельщики что-нибудь скажут на этот счет. Спасибо.
А вот на этот счет тогда еще один болельщик, Александр, написал нам на пейджер. Я не берусь судить о действиях судьи в матче «Спартак-Луч», но если обратиться к истории выступления «Спартака», то всегда почему-то получается, что не мытьем, так катанием «Спартаку» судьи помогают то ли сравнять счет, то ли выйти вперед в критической ситуации. Вы видите, какие впечатления?
То есть судьи помогают многим командам.
Да. Тогда мы прямо и Юрию Александру можем ответить, что... Такие разговоры ведутся всегда. Без конкретики, конечно, трудно, вообще вот, не разбирая конкретно тот или иной эпизод. Впечатление такое, объективно могу сказать, создается, что действительно как бы и ЦСКА, и Спартак в каком-то смысле находятся в более-менее привилегированном положении в российском чемпионате. Но то же самое в Италии говорят про положение Ювентуса и Милана, во Франции про положение Лиона и Пари Сен-Жермен, в Англии, естественно, Манчестер тоже Юнайтед, есть, Манчестер Юнайтед, говорят так.
Челси говорят.
Ну, что тут сделаешь? Это же везде задействован, как принято, мне очень не нравится это выражение, но я его сейчас употреблю, человеческий фактор. Вот здесь мне не нравится все в этом выражении, но по сути, поскольку делают что-то, везде делают люди, ну, у Юрия вот, видишь, такое впечатление, у Александра другое. Ну, что здесь можно сказать? Мы обсудить это, болельщики, если начнут обсуждать, то Юрий возглавит одну группу, а Александр, предположим, другую. Ну, что тут можно сказать? Тут не добавить, не убавить. Надо в каждом конкретном случае бороться за то, чтобы было справедливо и принималось решение.
Андрей из Москвы.
Добрый день. Добрый.
Здравствуйте, Андрей.
Вот насчет судейства хотелось два слова сказать. Вот действительно, Спартаку... С лучом, ну, явно 4 минуты переиграли. Ну, ведь тоже можно сказать, что судья был на стороне «Спартака». Так что обижаться «Спартаковцам» не надо. Их, как говорится, не обижают.
Да.
Вот. А вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот здесь на той неделе передавали, что в Португалии Порто с Рейсингом, по-моему, играли. Или...
Со «Спортингом».
Спортинг, да? И там Каштини гол забил. Скажите, что «Динамо» продала его или отдала в аренду? И насчет шахмат. Что там слышно о Фишере? А то ведь гонение было. Как у него сейчас здоровье, как у него дела? Спасибо.
Ну, про Фишера сейчас ничего не слышно. Судя по всему, у него все хорошо. Живет там себе в Исландии, тихо, спокойно. Я думаю, еще спокойнее, чем в Венгрии, где он до этого жил. Что касается Каштини, я здесь сказать ничего не могу. Там же все это решают юристы. Как, в зависимости от того, как составлен контракт, имеет ли он право в случае, если какие-то у него здесь разногласия, вернуться в свою предыдущую команду. Я, честно говоря, даже не слышал, что он гол забил. Ну, может быть, играл, а может и забил. Андрей, ну тут это, то, что все сделано юридически точно, это тут... Оснований сомневаться в этом нет.
Ну да, еще месяц назад, когда-то мы тоже с подачи слушателей обсуждали этот вопрос, что Каштини тогда там не поехал на какой-то сбор. Ну, короче говоря, было ясно, что его там дни в «Динамо» сочтены, как говорится.
У меня очень хорошая заготовлена тема, но сперва послушаем еще.
Владимир Алексеевич из Москвы послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Очень приятно слышать вашу программу. Просто на целую неделю настроение повышается. Я хочу просто рассказать маленький о полезном воздействии футбола. Вот дедушка моего знакомого уже в очень почтенном возрасте любил петь. И когда он смотрел по телевизору, это в 70-е годы еще, футбольный матч, и забивали гол, дедушка начинал петь. Ему говорили: «Экого петуха ты пустил, дедушка? При чем тут петухи? Душа поет, однако», — отвечал дедушка.
Отлично.
Спасибо.
Владимир Васильевич, спасибо за прекрасную, трогательную историю. Не зря вначале сказал, что у нас будут душевные включения, да? Владимир Васильевич способствовал этому.
Ну, а вот еще как раз по поводу, поскольку мы поздравляли Василия Васильевича Смыслова, то вот Игорь Цветков из Одинцова написал нам: «У меня сосед по садовому участку, Смыслов Александр Леонидович. Он является родственником шахматиста Смыслова. Спокойный, справедливый человек. Все-таки генетика – большое дело». Вот к такому
Отлично.
Выводу пришел Игорь Цветков. А мы слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вот вы не могли бы мне все-таки объяснить, что же произошло с переходом Алексея Смертина в «Динамо»? Я вот слышал так, что английские товарищи обозвали его словом «ренегат». Я понял, что это нехорошее слово. Это первый такой вопрос. И второй вопрос. Вот мне кажется, да даже не кажется, это на самом деле такая вещь. Товарищи, вот, которые возглавляют стадионы, там президенты клубов, они совершенно не понимают, что такое профессиональный спорт. И вот эти сейчас организации в защиту российских тренеров, которые Газаев возглавляет, я вообще-то думал, что он все-таки умнее в этом отношении. Стадионы вот эти на 10 тысяч, борьба с легионерами, вот это все подтверждает мое мнение. Вот как вы думаете?
Понятно.
В отношении Смертина.
Спасибо. Владимир, ну что касается Смертина, я обладаю только единственной информацией, именно от самого Алексея Смертина. Он утверждает, что у него прекрасные остались отношения и с клубом Чарльтон, и с клубом Челси, и что все было сделано чисто, спокойно и нормально. И он считает, что это какая-то кто-то из недобросовестных репортеров или переврал, или недослышал, или недопонял и так далее. Ну, Владимир, добавить к тому, что говорит сам Смертин, по-моему, в данном случае было бы с нашей стороны даже просто добавлять что-то, было бы даже неэтично, по-моему. Это значит, что мы тогда не верим тому, что он сам сказал.
Эдуард Петрович из Питера. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард Петрович.
Добрый день. Я впервые к вам обращаюсь. Вот, и вот какой вопрос у меня. Может быть, и на второй ответить. Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, у меня с приятелем, он давнишний болельщик, вот возник спор. Вот. Когда-то Лев Иванович Яшин пропустил курьезный гол от нашего ленинградского вратаря.
Шехтеля.
Скажите, пожалуйста, в каком году это было? И Шехтель тогда играл за «Автомобилист» или «Адмиралтеец» команда была?
По-моему, он играл за «Адмиралтеец». В году это было... Это же было... Сейчас скажу. Сейчас. Это было где-то в самом начале 50-х годов. Потому что Яшин дебютировал в 50-м году. Из-за нескольких неудач потом провел в дубле 2 или даже больше 2,5 года. Правда, успел в 53-м году стать обладателем Кубка СССР по хоккею с шайбой, потому что защищал ворота хоккейной команды. Потом вернулся в основной состав уже на долгие-долгие годы. И был действительно такой случай. По-моему, Шехтель тогда играл, вот я боюсь, конечно, спутать, по-моему, за «Адмиралтеец».
И последний вопрос, если можно.
Да.
Скажите, пожалуйста, какова судьба нашего, я считаю, самого знаменитого конькобежца и в России, и в Советском Союзе, Олега Гончаренко? Он же по многоборью был, по-моему, 3-кратным чемпионом.
Да, да. Он
где
был...
он, что, ничего не слышно.
Вы знаете, вот...
А я его аргументы и факты писал, и они не ответили.
Эдуард Петрович, вот я боюсь в данном случае сказать, потому что я помню очень хорошо его как конькобежца, и он был очень интересный человек, но вот боюсь тут, не дай бог, соврать. Вот мне кажется, что его нет сейчас уже с нами, вот мне так кажется, но боюсь, не дай бог, вот ошибиться, знаете, это же самое, не дай бог, но, по-моему, я думаю, что не ошибаюсь, а он действительно был, ну, самым-самым, конечно, тяжело назвать, много было у нас замечательных в Советском Союзе конькобежцев, Гончаренко и, кстати, петербуржец Шилков. Но действительно Гончаренко вот по сумме достижений на чемпионатах мира действительно превзошел всех. Еще кого-то слушаем, но мне все не терпится тему одну поднять, очень интересную,
да,
по-моему.
Слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
У меня две реплики и вопросы я хочу вам задать. Первая реплика по поводу судейства.
Да.
Значит, ну, судейство, как бы, это чисто субъективное восприятие каждого человека, каждого болельщика, потому что есть свое пристрастие, так? Поэтому объективности там добиться трудно, да?
Правильно.
Вот. А просто сейчас Мутко выступал и сказал, что вот они приняли такое направление, что сейчас будут следить, ну как, не следить, а просто будут корректировать все судейство на предмет того, чтобы повысить требования, но это даст плоды не сразу, как говорится, а через какое-то время. Пройдет работа определенная с судьями. Надо просто набраться терпения и дождаться. Почему? Потому что вот Иванов, который судил Томи, вернее, это Москва, Амкар, да, уже пострадал, дисквалифицирован. Они, ну, правда, неизвестно насколько, но дисквалифицирован, да?
Да, там странный был пенальти, да.
Не в этом дело, но то, что уже идет целенаправленная какая-то работа, чтобы повысить качество судейства. Значит, надо дождаться его плодов. Как она будет эффективна, эта борьба с качеством судейства, да?
Правильно.
Вот. Вторая реплика по поводу Смертина, значит, ну, человек уже в возрасте в таком, как бы, сейчас у него, видно, в английской лиге не совсем складывались уже такие отношения, потому что там к возрастным футболистам проще относятся. Нет работы, как говорится, вернее, не показывают, его и не пустят. И правильно он сделал, что приехал сюда, здесь он хоть будет востребован, еще как бы продлит бы свою эту игровую карьеру.
Да, тем больше он на несколько лет заключил контракт.
Вот, нет, ну, хорошо, что человек, как бы...
Конечно, хорошо.
Вот. Поэтому, ну, в английской футбольной лиге, сами знаете, там конкуренция намного жестче. Поэтому для Смертина, считаю, это намного выгоднее здесь себя проявлять, чем быть на скамейке запасных.
Правильно.
Есть определенный, как говорится, опыт и авторитет, и это надо использовать.
Владимир, согласен.
Вот. А вопрос у меня к вам такой. Вот сейчас в преддверии чемпионата мира, да, у нас не пойми что опять происходит в сборной России по хоккею. Почему? Вот сейчас со Стеблиным непонятка идет такая, что не могут четко сказать, либо он в отставку уходит, либо еще месяц его ждут. Вот у них вчера было заседание, и там опять непонятно, что происходит. Но это опять чиновничья возня, непонятно за что. Ну как, непонятно за что, за должности, да?
Да.
Но ясности этой такой как бы нету, а игрокам-то играть, им как бы надо...
Владимир, согласен, поняли.
Отношения определенные.
Владимир, поняли ваш вопрос? Вот как раз небольшое сегодня в газетах, небольшое интервью с Владимиром Крикуновым, где он как раз рассказывает о том, что хотя в московском «Динамо» по-прежнему нет денег, и никому ничего до сих пор не заплатили, а все только, значит, обманывали, что заплатим, заплатим. Это он как тренер московского «Динамо» сперва говорит. И говорит, а сейчас уже я на это все махнул рукой, и приступил к работе со сборной. Составили мы широкий список. Он подчеркивает, что список широк настолько, что там, например, 6 вратарей, в частности, будет рассматриваться. Ну вот, за месяц до начала чемпионата мира предстоит ему многое сделать. Я все-таки вот через хоккей и вернусь к теме, которую хотел все время поднять. То есть, ну, познакомить слушателей с ней. Борис Майоров вел тут репортажи во время вот... стыковых вот этих матчей, плей-офф хоккейных. И вот слушай его, и он, в частности, вдруг говорит, вы знаете, речь шла о его репортаже матча с участием хоккейного ЦСКА. И он говорит, вот мне тут сделали замечание. В предыдущем репортаже я Дэвида Немировски назвал канадским легионером. И мне сделали замечание, говорит, какой же он канадский легионер, когда у него российский паспорт. И Майоров объясняет, что я все равно его считаю легионером, потому что он воспитывался в Канаде, там, как хоккеист сложился в Канаде. А то, что сейчас наши клубы, говорит Борис Майоров, в течение там каких-то нескольких дней могут сделать российский паспорт, то от этого его содержание, сущность, я все равно буду Дэвида Немировски, сказал Борис Майоров, всегда считать легионером, хоть у него сейчас российский паспорт. Как и еще, к слову сказать, у баскетболиста Холдена, у нескольких бразильцев, играющих в мини-футбольном «Динамо» и в других, кстати, мини-футбольных клубах России. В общем, делают гражданство сейчас, это модно, и делают довольно быстро. Ну, когда это делают украинским футболистам, как, например, в «Зените», сделали там Горшкову и Спиваку, ну, это еще, ну, все-таки Украина, сосед, да, и... бывший член одного государства с Россией. Ну, а вот это действительно вызывает недоумение. Сейчас уже хотят и, ну, каким-то многим уже хотят иностранцам дать российское гражданство. Вот в связи с этим газета «Спорт-экспресс», я вот вам специально прочту эту небольшую заметку, и это, я думаю, что полезно будет всем узнать. Заметка называется так. «Калу не сможет выступить за Голландию». И читаю заметку быстро. Соломон Калу не будет играть на чемпионате мира 2006 года за сборную Голландии. Министр по делам иммиграции Нидерландов Рита Фердонк отказалась ускорить процесс предоставления подданства 20-летнему нападающему Фейенорда, не прожившему в стране 5 лет. Такой срок требуется для получения паспорта. Африканцу придется пройти общую для всех процедуру, в том числе пересдать экзамен по знанию языка и культуры страны, который он однажды провалил. Калус может предпринять новую попытку не раньше 10 мая. Но даже если она окажется удачной, паспорт он сможет получить только после заседания Госсовета, оно состоится не раньше середины июля и так далее. Главный тренер сборной Марко Ван Бастен выразил сожаление, что форварду, забившему в этом чемпионате страны 13 голов, не суждено поехать на чемпионат мира. Старший брат Соломона Бонавантюр играет за Пари Сен-Жермен и сборную Кот-д'Ивуара, попавшую в одну группу с Голландией, с которой предстоит встретиться в Штутгарте и так далее. Вот видите, я просто для того, чтобы понять, какая разница существует в отношении к своему паспорту. Вот в отношении к российскому паспорту разница. Вот судя по истории...
Ну, мы же не знаем, может, они все прекрасно знают культуру, России. Историю России, русский язык.
Ну, я думаю, что Холден, конечно, например, Дэвид Немировский, не знаю, все-таки у него, видимо, славянское происхождение, может быть, и язык знает. Ну, в общем, вот так надо относиться, с моей точки зрения, к своему паспорту, как относятся в Голландии.
Ну, а я вот тут тем временем нашел в интернете вот насчет Олега Гончаренко. Действительно, его очень давно он умер, оказывается, еще в 86-м году, то есть ему всего-то было 55 лет.
Да. Вот сейчас я вспомнил, Просто вот, всегда боишься, когда точно не, тем более в прямом эфире находясь, очень тяжело, да.
Ну, в общем, слушаем пока последний на сегодня звонок уже. Московская область на связи, Петр Константинович.
Здравствуйте, Петр Константинович.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я тоже первый раз звоню к вам, хотя люблю вашу передачу.
Спасибо.
Вы знаете, я опять насчет рекламы.
Так.
Но опять же прерывается матч рекламой с этим с пивом там.
Да.
Для многих же экран как стадион, понимаете?
Петр Константинович,
Я вот сижу перед экраном, я и свищу, и ругаюсь, даже мои ближние выходят.
Вот это напрасно. Наоборот, надо, чтобы они тоже смотрели. Лучше не ругаться.
Смотрят все, да. Ну вот видите, что же делать? Ну это просто... Я даже за то, что вот перерывы, и то показывать стадион, понимаете? Ведь это интересно. Как люди ходят, чем занимаются, как футболисты бегают, любимые мои футболисты, как выглядят. Какая прическа у них.
Петр Казачинс, поняли вас. Просто недостаток времени. Вы первый раз звоните. Звоните нам почаще и не в самом конце программы. Мы вас поняли, и на эту тему неоднократно в телеобозрениях программы «Прессинг» говорил Аркадий Ратнер. Ну, столько раз говорилось про эту рекламу, ее и запрещают. И ФИФА, и УЕФА. А все равно в России почему-то она на экраны во время футбола проникает. Ну, что здесь делать?
Ну, вот, чтобы последнюю минуточку попытаюсь все сообщения, я с ними не смогу прочитать, их море, будем их читать еще в следующих программах. Вот на тему Смертина Александр написал, что касается Смертина, то проявлять ему себя уже поздно. Он на сходе. Единственное его достоинство, которое не постарело, это умение врезать. Игорь Цветков пишет, игрок Евгений Смертин, 10-летняя ошибка нашей сборной. Он задерживает игру, поэтому такие люди в Англии не нужны. Ну, в общем... Ладно. Значит, дальше. Чем занят Анатолий Бышевец? У него дела в ТОМИ шли хорошо, спрашивает Евгений Максимович. Ну, Бышевцу, кстати, на днях уже или исполнилось.
Исполнилось, 60 лет, но там да. В ТОМИ он не работает.
Что за история с расформированием команды «Спартак Алания», спрашивает Дмитрий. Ну, это, видимо, уже позже сейчас.
Из-за финансовых нарушений.
Да, опять, значит, Анатолий про судейство в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов». Ну, очень много здесь про судейство, так что отдельно, наверное, будем говорить и об этом. Ну, чьи сообщения не прочитал, не обижайтесь. В одной из следующих программ мы к ним, конечно, вернемся.
А на этом мы передачу свою заканчиваем. Программу «Час прессы», которая по субботам посвящена спорту, вели Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауне. Всех, кто звонил первый раз, просим звонить не первый, а второй, третий и так далее. На этом мы с вами прощаемся. Всех благодарим за внимание. А в полдень в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И вот главные темы выпуска. Это будет рассказано о том, что в Минске сегодня пройдет массовая акция протеста оппозиции. Говорится там и об Украине накануне парламентских выборов. демократические преобразования в стране приняли необратимый характер. В общем, много чего интересного вы узнаете из программы «Свобода в полдень».
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо белорусы.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».